Добрый день! Мы продолжаем наше занятие по книге царей, и сегодня мы продолжаем изучение седьмой главы, в которой есть очень много интересных моментов, потому что они касаются сосудов или огромных элементов храма, которые были сделаны из не только меди, но и также из золота. Конечно же, вы понимаете, что речь идет о светильники, минуре, шульханот, столах, на которых выкладывался хлеб, лехем паним. Об этом мы вряд ли сегодня успеем поговорить, потому что у нас еще осталось несколько моментов, касающихся Ямшель Шломо, море, которое сделал, литое море, которое отлил Шломо, а у меня остались некоторые интересные моменты, и нашел новые, которые нужно обязательно здесь будет сегодня привести. Ну и давайте продолжим то, на чем мы остановились. Как я сказал в конце прошлого урока, мы успели прочитать 27 стих. Еще раз, книга царей, первая часть книги царей, 7 глава, стих 27, страница 167, если кто использует текст Мусадрав Кук. Стих 27. «И это море, оно вмещало 2000 батов». Что такое бат? Бат – это то же, что и эйфа, только бат – это мера жидких веществ, а эйфа обычно используется для меры сыпучих веществ. То есть для этого мера, который отмеряли, например, муку. Сколько вмещает в себя бат? Давайте посмотрим, что нам говорят таблицы. Бат, он же эйфа, берем разные меры. Самая большая, самая по устражению, если мы пойдем, по, как всегда, Хазуныш, 24 литра. Если же это идет Равхайм Ноэ, то будет 13 литров получится. Бат, он же 3 СА. СА это 14 или 8 литров, опять же, да, в зависимости от меры Хазуныша и мнения Хазуныша или же Равхайм Ноэ. Есть еще Рамбом, который ближе к Рав Хаим Ноэ, но чуть больше него, то есть такая усредненная мера. Получается, что в Ямшель Шломо его объем вмещал в себя 150 микваот. Что такое миква, все знают, объяснять не нужно. Размер миквы минимальный, кошерный размер миквы, это 40 СА. 40 СА. Получается, что если у нас есть здесь, как сказано в 27 стихе, оно вмещало 2000 батов. 2000 батов это значит 6000 СА. Потому что 1 бат 3 СА, как мы уже сказали. 6000 СА, если мы разделим на 40 СА, то получится цифра 150. Это море вмещало в себя, еще раз, 150 микваот. Если мы говорим из книги Диврей Ямим учится, что там открытым текстом сказано, что окунались коины здесь, очищали себя перед служением и во время служения, то почему недостаточно было сделать для какого-то определенного количества коинов, наверняка 150 человек не нужно было, чтобы они окунались одновременно. Можно было сделать куда меньшие размеры, и, соответственно, этого достаточно было бы. Очевидно, что есть какой-то особый смысл в этой цифре, и наши мудрецы приводят длинный список из различных. Я приведу несколько самых интересных мнений, насчет цифры 150. Прежде всего, говорит Бер Моше, что в мире есть 150 видов тумы. Скажете вы, тот, кто учил различные трактаты насчет очищений, нет вроде бы 150 видов, нам она, по крайней мере, неизвестна. Но нам много чего неизвестно. Например, трактат Авода Зара Вавилонского Талмуда сегодня вмещает в себя 40 глав, кажется, или 40 мишнайот. Где-то я слышал, что во времена Авраама Вину этот трактат конечно же, был не в той форме трактата Вавилонского Талмуда, само понятие это еще не существовало, да, но темы эти были, и алахот эти были. Так вот, трактат Авода Зара у Авраама Авину вмещал в себя 400 глав, 400 мишнайот. То есть то, что было раньше, или то, что существует в мире, и то, что есть у нас, это не значит, что мы должны сразу же говорить с вопросом, поднимать руку и говорить, ну, у меня есть противоречие. Потому что нам не все известно. Но Бэр Моше говорит, что 150 видов тумы, и вот он как их разделяет. Он говорит, что есть, оказывается, три основные праотца тумы. Опять же, я не говорю про логические вещи, когда автума, авейтума, меч и так далее, орудие убийства, которое всегда, то есть труп, это обычно самый высокий уровень, объект, который может затумить, может летаме всех других. Так, меч, который вроде бы не является мертвым человеком, но поскольку это орудие убийства, и он постоянно находится в состоянии, как правило, находится в состоянии неочищенном, затумленном, и простите за вот эти вот фразы на русско-ивритском языке, сленге, и так далее. Да, потом уже в зависимости от прикосновений к этому мечу, или к телу умершего, или к источнику тумы, она потом идет и уменьшается. Мы говорим не об этом. Мы говорим о трех видах. Бэр Моше говорит о трех видах тумы, которые соответствуют трем самым страшным грехам человека или самым страшным понятиям. Это кина, тава и кавод. То есть это три понятия: зависть, страсть, жажда к чего-то, получение чего-то, которое подталкивает человека на нехорошие поступки с целью достижения того, чего ему не положено или нельзя вообще. Ну и кавод, стремление к... даже не алчность получается, да, а стремление к славе, стремление к тому, чтобы тебя уважали, чтобы ты имел место, почет в обществе или где там ты не находишь, где бы ты ни находился. Вот все это изживает человека с этого мира. Кина, тава, кавод. Стремление к этим, к получению этих вещей. И каждый из них, мы знаем, что есть 50 ступеней тумы, как 50 степеней или ступеней хохма, мудрости, так есть и кенегедзеев. Против этого есть также 50 ступеней тумы. Как говорят, что наши праотцы в Египте, народ Израиля уже опустился, ведь они служили там идолам в большинстве своем, кроме колена Леви, кроме отдельных еще людей, евреев, но в принципе они были как частью Египта, и действительно правильно замечают наши мудрецы, что народ Израиля не вышел из Египта, народ Израиля родился в Египте, как говорит Раши, как Убар, Ерех и Мо, словно народ Израиля был словно зародыш или ребенок внутри утробы у матери, а мать была Египет. Как нам неприятны эти сравнения, однако это замечание, оно очень правильное. Народ Израиля не только вышел из Египта, он родился в Египте и развивался в Египте. И, соответственно, они достигли такого уровня в какой-то момент, что они уже опустились до 49-й степени тумы, нечистоты. И говорят, что если бы еще мгновение прошло, и они бы опустились до 50-й ступени, уже бы не было возврата. Им нельзя было вернуться. Рассказывают о том, как один Бааль Тшува, человек, который пришел к раскаянию, пришел к Всевышнему, вернулся к вере, он пришел к Рахам Каневскому и начал плакать перед ним. Сказал, что я слышал вот этот вот ворот, это объяснение насчет 49 или 50 степени тумы, и я хочу сказать Раву, что мне уже точно возврата нету, потому что я то, где я бывал и что я делал в своей жизни, успел за свои годы молодые, это куда дальше, чем куда ниже, чем 50 степени тумы, что мне делать? И Рав Хаим Каневский успокоил его, он сказал, что тогда они были в состоянии, когда у них не было Торы. Тора еще не была спущена с земли, и евреи не обладали этим инструментом, который может помочь нам, который, собственно, инструкции к жизни, как правильно прожить, как правильно пройти на это поле, перейти это поле, которое называется жизнь, и не оступиться, не подорваться ни на каких минах, Так сегодня есть Тора, поэтому ты можешь, где бы ты ни был, куда бы ты ни, куда бы мы сегодня ни попадали, и как бы плохо человек не думал о себе, тем не менее, можно всегда вернуться уже из любого положения, из любой ситуации. Но мы говорили о 50, то есть как бы есть вот эти вот три отдела основных с тумой, авей тума, праотцы тумы. И у них у каждого есть свои 50 ступеней. Получается вместе 150. И вот чтобы очистить человек, если он хочет очиститься, есть понятия разные насчет окунаний. Как я помню, у меня еще в Москве более 20 лет назад учил нас Рав Авраам Куперман, Талмид Хахам большой, и зять Рава Исаака Зильбера, зихрона левраха, что часто в миквах видишь ребят, которые в ешивах учатся, молодые, но они вот заныривают туда вниз, и только выпускают руку для того, задерживают дыхание, выпускают руку только, чтобы как бы она появилась выше уровня, поднялась выше уровня миквы, и таким образом он может там за несколько секунд десятки раз засчитать себе окунание, чтобы достичь 150, а есть понятие 300. И вот три раза нормальный человек, без, не надо заморачиваться, извините за такое слово, не нужно ставить себе очень высокие планки, идешь в микву перед праздниками и окунаешься три раза. Но вот это есть понятие таких количеств окунаний для того, чтобы очиститься от тех видов, разных видов тумы. Где у нас еще есть цифра 150? Теилим. Есть Теилим, ну, в книге псалмов Теилим есть 150 глав. И получается, что эти главы, каждая она, каждая из глав может очистить нас от какого-то определенного вида тумы. Есть известный вопрос Рава Хаима Воложина, есть источник, в котором говорится, что Давид просил у Всевышнего, чтобы чтение Теилим народу Израиля, евреям, зачитывалось, словно они занимаются настоящей Торой. То есть, как будто бы они изучают Талмуд, как будто они изучают Аллаху, как будто они изучают, неважно, любой другой раздел, Хасидут или это Каббала, неважно, но это учеба. Когда ты просто читаешь, это не совсем учеба. Это, да, помогает тебе чем-то, что-то напоминает, но если ты, допустим, не учишься с комментариями, а просто простое чтение, это очень отдаленно начинает, называет, напоминает учебу. И известный вопрос, Кушия, вопрос, который задает Рав Хаим Воложин, сказано, что Давид просил, но нигде не написано, что Давид получил ответ на это. Однако, когда вот мы видим все вот эти моменты, как встроил Шломо храм, как он создавал сосуды, и в частности, Ямшель Шломо, то уже начинаешь понимать, что все здесь совсем не так просто, и очевидно, что Шломо не так просто относился к книге Теилим, и вот все это, все, и Давид выстраивал ее в том числе в таком порядке, в таком количестве, чтобы она могла принести нам многочисленные исправления. Что у нас еще есть, где 100? Есть 10 локтей, мы говорили, 10 локтей в диаметре этого бассейна, этого Ямшель Шломо, это соответствует 10 сферот, на которых держится мир круглый, потому что и ракия круглая, весь небосвод круглый. 5 локтей в глубину, мы говорили, техническое, аллахическое объяснение, что важно было, чтобы коины, которые окунались, не касались ногами дна, потому что если он еще полностью не прошел через воду, он еще, часть его находится, плавает, находится над водой, и, соответственно, тело его полностью еще не очистилось. И в это время, если он коснется ногами медного пола, то есть такое понятие тумат мидрас, тумас мидрас, и все это, весь этот сосуд может быть нечистым, стать нечистым. Так вот, технически это сделать было практически невозможно, потому что коин, уходя в воду, прежде чем он касался медного пола, медного дна этого бассейна, он уже полностью проходил через воду и должен был полностью очиститься. Но есть другое объяснение. 5 локтей – это намек на 500 лет между землей и небесами. Я не знаю, с какой скоростью мы должны это вычислять, о чем говорят наши мудрецы. 500 лет световых лет, 500 лет со скоростью звука лететь, или 500 лет обычного движения. Ну, или это, очевидно, духовные понятия, которые мы не очень понимаем. Мы говорили об этом немного, о 500 локтей было здание, дворец, который построил Хирам, царь из города Цора. Где-то в глубине моря он построил знаменитый замок, который там были у него разные мифлосим, разные уровни, разные этажи, из воды, из стекла, из камня и из драгоценных металлов. И вот все это напоминало вот этот полет в небеса, как бы расстояние от земли и до того места, где находится трон Всевышнего, до высших миров. Так вот, 500 лет, 5 ама, это те же буквы, что и меа. Да? То есть, если вы посмотрите ама, получается, если переставить эти буквы, будет меа. 100. Получается 5 сотен. 5 сотен лет. Ну, вот такие намеки. И Нет, извините, 6000 СА против 6000 лет, отведенных этому миру. Мы находимся сейчас в шестом тысячелетии, и, ну, Безрат Ашем мы можем удостоиться, и Машиах может прийти сегодня, в ближайшее время, и рацион, чтобы это произошло бимира беямейну, побыстрее в наши дни. Но в любом случае у мира есть механизм, который заведен, и пружина эта работает, и в любом случае нам отведено определенное, человечеству отведено определенное время. Без конца этого происходить не может, ну, ожидание не может, должен прийти конец. Вот эти вот 6 тысяч лет, 6 тысяч СА, он также равняется 36 кабим, кав, 2, приблизительно 2,3 литра, 2,3,9. И там внутри, если это помножить, получается 36 тысяч кавов, кабим, 36 праведников. Каждый праведник, в каждом поколении должны обязательно присутствовать 36 праведников. Ламед вав цадиким. И каждый праведник, он стоит тысячи. Поэтому получается 36 кабим. Еще один такой намек. Рав Цадок Коэн Милюблин. А это его мнение по поводу 150 Теилим. Пкаим. Давайте будем читать дальше. Мы подходим уже к интересному моменту, который, что было там. Там были бутоны нарисованы. Они были не нарисованы, а выгравированы на стенках этого бассейна Ямшел Шломо. И их было 365. Понятно, что это должно было намекать человеку, напоминать коинам, напоминать евреям, которые приходили в храм и видели все это. Столбы, мы говорили, к чему они должны были подвигнуть человека, на какие мысли навести. 365 дней они делились с каждой, по 91 с каждой стороны, и плюс там еще один был сверху, который и доходил, доводил как бы общее число дней в году. Ну, я думаю, что мы достаточно говорили много о Ямшел Шломо. Единственное, что я приведу последний интересный намек от имени, его приводят от разных, от Вилинского Гаона я видел, это математическое вычисление, и точнее намек на него в тексте. Смотрите, у нас в тексте сказано, что и было это море вернемся на стих 23. Я напишу, прочитаю его на иврите. «Ваяас эт хая муцак, эсер баама мисфато, усфат аголь савив вехамеш баама комато, векав шлошим баама, ясов ото». Вот слово «кав» — это линия. Она здесь пишется странным образом. Есть понятие, как вы знаете, наверное, все. Криуктив. Можно есть текст иногда, какое-то слово написано определенными сочетанием определенных букв, но читается не все буквы. Здесь написано кава. Кув, вав, гей. а читается кав, потому что действительно нет такого слова кава. И кава — это кафе на идиш, да, но другого слова в святом языке такого нету. Или каве, может быть, уповай на Всевышнего, да, мы говорим в конце молитвы, те, кто живет в Эрец Исраэль, в последней части молитвы, на Бену Сахашке у нас есть ли. Так там тоже слово каве, для кого-то, тиква, да, слово надежды, упование, но здесь идет речь о линии. Линии никогда не образуют слово кава, такое слово может быть только кав. Поэтому написано кув, вав, гей из трех букв слова, а на самом деле читается кав, как и положено. И это не просто так. И мы сейчас попросим, чтобы нас подключили, дали возможность. Я подготовил небольшой документ. И вот, что мы здесь видим. Слово «кав», так как мы читаем, оно означает, если взять, посчитать, то получается гематрия 106. Кув — это 100, вав — это 6. Кава, гематрия 111. Говорит Виленский Гаон, если мы возьмем и разделим число 111 на 106, мы получим определенную цифру. Я преднамеренно, чтобы вошло в экран, не написал все цифры, потому что кто немножечко знаком с математикой, сразу ему покажется, что здесь не очень соответствуют цифры последние, если делить одно на другое или умножать. Вот это, и когда мы получим вот эту цифру, то это мы говорили, что это была окружность, да, кав 111 разделить на 106, разница между написанием и чтением, то получится вот эта цифра. И если мы ее умножим на 3, то получается 3,14 и так далее. А это, как каждый, кто учился в школе, знает, что это цифра пай, как говорят здесь в Израиле, наверное, во всем мире, а в Советском Союзе у нас в школе учили, что эта цифра называется пи. И дело в том, что в трактате Эйрувин говорится, в Дав Юд Гимель рассказывается о том, как измеряется соотношение число, вот то, что мы называем число пай или пи, соотношение диаметра к окружности, длины окружности, длине окружности. И говорят, что это 1:3, наши мудрецы в Вавилонском Талмуде. И каждый из комментаторов всегда говорит такую вещь, что мы знаем, что это не соответствует и действительности, а есть еще некая погрешность. Эта цифра не точная, это не в точности 1:3, а, как мы видим, эта цифра является 3,14. И оказывается, что наши мудрецы все это знали и даже написали, неспроста была написана вот такая как бы погрешность, как бы помарка, я это называю аномалиями. Да, мы знаем много таких, в книге Шмуэля, например, там приводится, там где-то говорится, не помню точно какой стих, но это как, во второй главе, когда Хана, пророчица Хана, приводит своего сына, рожденного, в таких муках, а точнее в молитвах. Да, в течение 20 лет она молилась и ждала этого ребенка, который осветил своей святостью всему народу Израиля, пробил вот эти вот, создал новые каналы, по которым начало изливаться, снисходить с небес пророчество. До него оно было очень редким и слабым. И вот маленький пророк Шмуэль, еще не пророк, а просто Шмуэль, сын Ханы, пророчицы Ханы и пророка Элькана, умудрился, смотрите наши уроки, вспоминайте на книгу Шмуэля, вторая глава, умудрился там заслужить в кавычках того, что Эли, первосвященник, сказал, что смотри, он такое натворил, он пошел здесь против моей воли, а на глазах у многих людей он там сказал, что может резать каждый человек самостоятельно своих животных, а Эля Коэн ввел постановление. Верно, что Аллаха говорит, что человек может сам хозяин, если он знает Аллахот, может своих животных резать, которых он привел для того, чтобы в храм или в мешкан, как это было там, для того, чтобы принести их в жертву. Однако, поскольку у коинов, как говорят, набита рука, у коина, коины знают Аллахот, это их основная работа, это одно из их служений, приносить жертвы. Так пускай лучше они будут это делать, чем какой-то человек, который пришел со своих полей сюда. Ну, а Шмуэль поспорил и еще сказал другим делать иначе. Ну вот, то, что Аллаха разрешает это делать, и все начали резать. И пророк, и первосвященник Эли, он сказал, что я вынужден наказать его. То есть он не мог его наказать смертной казнью, но он сказал, что я буду лякпид на него, я буду злиться на него, и я вынужден как бы показать народу, что нельзя сейчас восставать против власти центральной, потому что и так положение духовное было не самым лучшим, а тем более, когда все увидят, что можно делать что угодно. В общем, это будет метами на шамаем, будет с небес. И здесь, то есть со временем Всевышний как-то пошлет ему смерть. И Хана начала молить. То есть это была еще не, то есть как бы война не закончилась, да, вот только не успела она получить ребенка, привести его в храм, как тут же получила какое-то вот новое испытание. Опять бороться за жизнь этого ребенка теперь великого в будущем. И она говорит такую фразу: «Ани Аиша Азот, Аиша Ницевет Имха Базе». «Я та женщина, которая стояла с тобой вместе». И слово «имха» написано неправильно грамматически, как и здесь. На первый взгляд, это не ошибка типографов, это не ошибка тех, кто перепечатывал, это, или переписчиков. Пророк Шмуэль, который, руки которого написали эти строчки, он прекрасно знал грамматику, прекрасно знал, как нужно писать. Это преднамеренный ребус, который был вставлен в виде такой ошибки, в виде аномалии. Слово «имха» пишется с «хав» в софит в конце. И под ним огласовка уже идет, наверное, «камац». А там написано «имха» — «хав», идет «хав» обычное, не «хав» софит, и «хей». «Имха» — слово «имха» с тобой, оно так не пишется никогда. Только вот в Танахе есть такое место одно, в книге Шмуэля. И говорят наши мудрецы, что это преднамеренный такой вброс, преднамеренная вставка для того, чтобы показать нам на что, научить нас Аллахе, что она говорит так: это я та женщина, которая стояла с тобой. Она же молилась тогда, помните, уже в первой главе еще. Она молилась и стояла, разумеется, где-то максимально, куда она могла приблизиться к Мишкану. Котеля не было, Храмовой горы не было. Был Мишкан. Максимально приблизиться к Святой Святых, к Ковчегу Завета, который находится там внутри, где-то около входа в Мишкан. И рядышком сидел Элия Коэн. Он наблюдал за ней. Из этого возник конфликт. Ему показало. Она молилась странно. Она молилась, ввела новый вид молитвы шепотом. До этого люди молились громогласно. Все, о всем мы говорили подробно много, несколько лет назад. И когда Эли Акоин почувствовал, что Шхина спустилась в ее Далит Амот, а есть такая аллаха, которая говорит, что вокруг человека каждый, любой еврей, где бы он ни молился, в синагоге, возле стены плача, или же даже дома, вокруг него, в его четыре локтя по периметру спускается Шхина. И нельзя там сидеть, нельзя там стоять. Говорят, что сзади можно, главное спереди, чтобы не проходить, не находиться там. И Эли Акоэн почувствовал своим пророческим даром. Он у него был, потому что он был священник, первосвященником. Он ему был необходим для того, чтобы он мог расшифровывать послание через Урим Ветумим, которое он получал. Он почувствовал Шхину, и он вышел из четырех локтей, находясь рядом с ней, сидя на стуле. Он был пожилым человеком, он погиб в возрасте 98 лет, опрокинувшись со стула и проломив себе затылок. И он дошел до пятого локтя на расстоянии пяти локтей, 2,5 метра приблизительно, да, и там уже он мог по закону сесть и продолжать наблюдать за молитвой Ханы. Поэтому вот этот «эй», буква «гей» добавлена в конце слова, как намек на пятый локоть. «Гей» гематрия 5. Есть там же, еще до этого, когда произошел конфликт между ними, первый конфликт, когда он упрекал Хану в том, что заподозрил, что она в нетрезвом состоянии предстала перед Всевышним, и она объясняет свою позицию, что с ней произошло, почему она молится иначе, что и ввело его в заблуждение. И он благословляет ее, он прощает ее, потому что она резко выступает против него. Ватаан, там слово ания, лаанот с айном, это всегда громогласно. И Эли прощает ее и благословляет. Потому что прощение, чтобы показать, что оно не просто так сделано здесь, не просто так произнесено для, в политических целях, да, уладить конфликт, а на самом деле осадок остался в душе. Когда человек благословляет другого, это уже от души, от всей души. Это уже говорит о том, что он действительно проникся к этому человеку, он считает его, нет у него ничего внутри, в сердце на него. И он говорит ей, и ступай, иди, и Всевышний даст тебе ребенка, и ты увидишь эт шейлатех. А Всевышний ответит на твои вопросы, на твои просьбы. Шейла – это вопрос или просьба. Но шейла пишется с буквой алиф, а там написано шейлатех, без алифа. Опять ошибка? Конечно же, нет. Это преднамеренные. Преднамеренный намек вставленный, что он сказал, что ты увидишь, и сказал ей еще, что ты увидишь шейла так шилья. Намек на этот корень похож на больше на слово шилья, а не шеэла. Шилья – это плацента. Очень важно, чтобы у женщины после родов вышла благополучная и плацента. Ты увидишь, у тебя будут благополучные роды, ты родишь Рока Шмуэля, правда, родила на 7-м месяце, но благополучно, и ты увидишь свою шилью. Это вот небольшая иллюстрация к подобным ситуациям, когда есть кри, есть ктив, или есть еще какие-то подобные, скажем так, ошибки, преднамеренно вставленные, введенные в текст. А как мы ушли в этот экскурс, кав-кава, да, у нас получается тут цифра пай. Наши мудрецы все знали, прекрасно знали все эти математические вычисления. И не просто так, в Гмара, в Вавилонском Талмуде, как мы говорили, это трактат Юдгимель, извините, Дав Юдгимель Амудбет, говорит, один к трем, говорит Рош, пишет Рош, Рашба, Рош был глава, или как его называют, мудрец, ашкеназский мудрец эпохи Ришоним, носитель ашкеназской традиции, да, он отец Тура. А в это время в Испании и в других местах в Европе жили много сефардских мудрецов, тоже Ришоним, той же эпохи, Рашба, и вот Рош задает вопрос в своем шуте, сборник вопросов и ответов, он приводит письмо, которое осталось, к сожалению, безответным. По крайней мере, у нас нету этого ответа, он не сохранился, что сказал Рашба, ему ответил на эту на его вопрос. Но он пишет, зачем нам в Гмаре приводить стих, наш стих из книги, 23 стих из 7 главы книги царей, где говорится, вот, что он сделал кав. Да, здесь приводится 30 локтей окружность и 10 локтей диаметр. Говорит, у тебя есть проблемы, возьми ниточку, возьми веревочку, возьми шнурок, бечевку, и натяни его, или аккуратненько положи его по внутреннему краю. Да, это мы не говорили, что нужно подметить здесь, что этот бассейн, у него это была толщина в тефах. Ну, там где-то мы говорили, что видно из стихов, что он очень тонкий был, как лепесток цветочный в конце. Но в любом случае измерять нужно от внутренних размеров, внутренних габаритных размеров этого бассейна, этого ямшеля Шломо. Так вот, возьми и натяни эту нитку, приклей, положи, как технически это будет сделать удобно, и ты можешь прийти к тому же выводу, зачем нам говорить в Гмаре. Так вот, возможно, Гмара приводит этот стих, в котором мы уже можем потом дойти и до полного, не просто один к трем, а полный там, где есть диаметр, так вот, длина окружности равна трем диаметрам. Нет, есть 3,14 и так далее, еще много цифр, и об этом намекает наш стих. Я думаю, что мы можем двигаться дальше. И сделан он... Стих 27. И сделан 10 медных подставок. Длина каждой подставки 4 локтя. И ширина ее 4 локтя. И высота ее 3 локтя. И вот как сделана каждая подставка. Ничего не понятно. Понять невозможно, даже если читаешь на иврите, без комментариев. С комментариями нужно сидеть и сравнивать разные мнения разных комментариев. Мы просто сейчас увидим несколько иллюстраций. После того, как прочтем все, и все сразу станет на места. О чем речь, как это выглядело. При всем есть несколько мнений, но приблизительно все это выглядит одинаково. И вот как сделан стих 28. И вот как сделана каждая подставка. У них стенки, стенки между угловыми стойками. На стенках, которые между угловыми стойками, львы. Быки и керувы. Керувы. На угловых стойках было тоже вверху, а под львами и валами провисающие гирлянды. И 4 медных колеса на каждой подставке. И оси медные. Обратите внимание, здесь в тексте идет, используется слово офан. Есть сегодня, например, говорят гальгалим. Цмигим, что угодно. Цмигим – это резина на колесах. А гальгалим, гальгаль – тоже колесо используется. Офан – это колесо, которое насажено на ось. Гальгаль – это любой круг, может быть. Гальгаль, ярех, то есть его траектория, как он движется вокруг земли. Гальгаль – глазное яблоко. В общем, любая круглая вещь, она может быть… Кольцо может также называться. Есть табаат, понятие. Она может быть называться как гальгаль. Волна. Словно круг, разрезанный на две половинки, и вот так вот, пол галя, половина колеса или половина круга, волны. Но офан – это то колесо, которое насаживается на ось. И не просто так сегодня велосипед называется офанаим, потому что это колеса, которые находятся внутри оси, находятся насажены на ось. Ну, а есть такие ангелы, офаним. И вот, я думаю, пришло время посмотреть новую иллюстрацию по поводу этих... Давайте здесь сразу посмотрим картинку из моей книги, которая у меня дома есть. Разный шитот. Тут вы можете увидеть. Амехона ле шитат Раши. То есть вот эти вот подставки или эти тележки, они были сделаны для того, чтобы на них установить кио Рим. Или Киорот. А вот слева мнение Ральбак. Тоже решен, как и Раши, менее известный, но он является одним из основных комментаторов именно Танаха. Вот те быки, о которых шла речь. Это были пластины, которые были сделаны как чеканка, отчеканены и приклеены, или каким-то образом прикреплены к стенкам этих мехонот, этих повозок 4x4, квадратная, на высота 3, чуть ниже на 1 локоть. И вот 4 офаним, 4 колеса. Здесь вот хорошо видны рисунки. Здесь керувим, вот эти керувим, крыло, мальчик и девочка с крыльями друг к другу, бык, а вверху лев, лави. И давайте еще посмотрим одну. Другое немножечко мнение. Здесь лучше видно изображение. Лучше, ну, приблизительно все одно и то же. Все это было медное. И вот где-то располагалась теперь последняя иллюстрация на сегодня. Вот храм, вход в храм. Два наши, не забываем, массивных столба Яхин Убоаз. И вот эти 5 были сделаны с одной стороны. Это у нас какая сторона? Северная. Котель вот с той стороны, сзади. Сзади, западная сторона. Это Мизрах, восток. И получается, это север, а с той стороны это будет юг. И 5 стояли со стороны юга. Плюс еще был киор, основной киор, большой, который сделал, умывальник, простите, сделал еще Моше Рабейну в пустыне. Итак, стих 30. И 4 медных колеса для каждой подставки, и оси медные на 4 углах ее по умывальнику. Чашу, под умывальную чашу выступы литые, и со всех сторон гирлянды. И гирлянд, кстати, я на этих рисунках так и не увидел. И устье ее внутри венца на высоте в 1 локоть сделано, устье круглым, как постамент. Это уже идет речь о вот этом сооружении наверху, куда вставлялась потом основной резервуар, вот этот медный, куда наливалась вода. И на устье ее, а на высоте в 1 локоть сделаны устья круглыми, как постамент, в 1.5 локтя. И на устье ее орнаменты плетенные. И вот я не понял, что это орнаменты плетенные, а что это было все-таки похоже на чеканку. А стенки их подставок четырехугольные, не круглые. и 4 колеса было под стенками, и оси колес в подставке, высота каждого колеса 1,5 локтя. Устроены колеса так же, как колеса колесницы, оси их, и ободья их, и ступицы их, и спицы их, все литое. Здесь медь, пусть и мягкий металл, но поскольку эти повозки, вот эти вот умывальники на колесах, их не нужно было очень много транспортировать, поэтому можно было, чтобы ось была из меди. Здесь таких нагрузок не, на них не оказывалось никаких. 4 выступа на 4 углах каждой подставки, стих 34. Из подставки выходили выступы ее, и наверху подставки круглое возвышение в 1,5 локтя высотой, и наверху подставки рукоятки ее, а стенки ее вылиты с нею вместе. И вырезал он на пластинках ее, рукоятках ее и на стенках ее керувов, львов и пальмы, сколько где было свободного места, а вокруг гирлянды. Так делал он 10 подставок. Мы увидим дальше, что практически все основные сосуды, ну, кроме Ямшель Шломо, кроме моря, бассейна этого, который сделал Шломо, и кроме Ковчега Завета, было все сделано, увеличено от, с одного, по сравнению с Мишканом, до 10. Будет 10 менорот, которые сделал Шломо. Ну, керувы были 2, правда, 2 были. До этого мы говорили подробно, куда исчезли предыдущие керувы. Не будем сейчас на это возвращаться. Но много элементов было сделано Шломо. Не самостоятельно, разумеется, а по указу пророка. Сам Шломо обладал пророческим даром и мог получить эти послания. 10 шульханот. И давайте поговорим теперь немножечко о намеках, которые были заложены вот в этих подставках, в этих агалот, в этих умывальниках на колесах. Понятно, что они были сделаны так, чтобы коины могли омывать руки и ноги из них. Но зачем нужно такое особое сооружение, которое будет стоять? Очень важно, чтобы было как можно меньше вещей было между жертвенником и входом в Гейхаль, входом уже в само здание храма. Любое нагромождение, оно, по-видимому, по Аллахе не очень приветствуется. Но можно же было сделать в каком-то другом помещении для коинов место, где они могли очиститься. Очевидно, что они имели еще и визуальный какой-то смысл, который должен был повлиять на людей при виде их. И вот эти вот колеса, которые практически не использовались как колеса, но само по себе, что здесь есть какой-то элемент, офан, который вращается на оси, может вращаться в одну сторону, может вращаться в другую сторону. Это напоминало, должно было напомнить евреям о нашей жизни. Так говорит Мидраш Тадше. Сказать, что посмотри, все в мире двигается нами, с нами самими. Как объясняют прекрасное объяснение о том, в чем мы похожи на Всевышнего, сделав Всевышнего человека по своему образу и подобию. Мы материальные, ну или, по крайней мере, гибрид такой материального и духовного. Всевышний, весь духовный и чистый, непостижимый для нас. Как можно сравнивать? Берется некая бхина, некий аспект, некое проявление силы человека, а именно то, что как Всевышний может создавать и уничтожать миры, так и мы, да, вот эти вот гибриды духовного, духовной души и материального тела своими добрыми поступками можем, или правильными поступками, выполнением заповедей можем создавать миры духовные на небесах, да и в нашей жизни мы сами создаем себе все неприятности или наоборот прокладываем гладкую дорогу, да у кого она бывает гладкая, но правильную дорогу, ровную дорогу, прямую. И также наоборот, мы можем своими грехами разрушать целые миры и создавать проблемы, в том числе и для нас самих в своей нашей жизни. И вот эти колеса, эти повозки, они должны показывать, что все движется, все не стоит на месте. Это как маховик, который ты заводишь, немножечко толкнул, и он уже тянет за собой целую сеть шестеренок, гаек, шайб, вводит их подшипника, вводит их в движение, и тяжело потом остановить, если не в правильную сторону крутнул этот маховик. Вот и колеса эти, опять же, напоминали нам, должны были напомнить нам о том, что несет в себе, что наша жизнь не стоит на месте. Ты не можешь, ты или вперед, или назад. Сделал хорошее, запустил механизм. Сделай плохое, отмотал этот механизм обратно, а теперь нужно еще сделать так, чтобы был прогресс, идти еще, мотать его, крутить его в правильную сторону дальше. Есть интересное объяснение «О знаем ли Тора?» Рав Сороцкин объясняет на основании того, что было сделано в храме. Вот эти вот киорот, киорим, эти тяжелые медные умывальники, когда в них наполнялась вода, она освещалась. Воду эту, она не вселит былина, ее нельзя было оставить на ночь. Она становилась непригодной для использования на завтрашний день, если ее оставить внутри этого сосуда, переночевать, скажем так, на ночь. Что делали, чтобы вылить ее нельзя? Это что-то наподобие бальташхит, как бы не выбрасывают хорошую еду. Если ты, тебе она не нравится, ты не хочешь, не просроченная дата, не испорченная, дай кому-то, но не выбрасывает. Называется бальташхит, не уничтожает то, что пригодно для человека и для человечества. Так и здесь, тем более, я не знаю, правильный ли пример, но, в общем, нельзя вылить эту воду просто так. А ну, завтра она будет все равно непригодная. Но жалко, это же вода освященная. Что делали? Был один еврей, который сделал мухни, он сделал краны, особые краны, которые мы с вами тоже будем рассматривать. Покажу вам иллюстрацию. Были сделаны в стенах храма, не храма, а внешних стенах храма. Были сделаны несколько вот таких кранов, которые готовы были, они были способны поднять эти медные, тяжелые, это еще и с наполненной водой медные умывальники на колесах. И он их опускал в источник. Было несколько источников, были подведены, мы уже рассказывали, как делалась шхита, что открывался где-то какой-то чопик, открывалось какое-то место в полу храма, и по системе сообщающихся сосудов поступала вода из источника, который был выше, и там был выше, чем храмовая гора, и, соответственно, вода под давлением попадала в храм, очищала пол, потом открывали другой чопик, другое отверстие, проделанное еще Давидом, которое уходило в недры храмовой горы и уносило воду, уже разбавленную с кровью, и таким образом очищало то место, где делалось большое Бейт Мидбахаим, где было много шхиты, и кровь лилась на пол. Вот так же было, мы говорили об упоминали источник, который был подведен к бассейну Ямшель-Шломо. Ну и было также сделано место, которое как миква природная могла сохранять эти медные умывальники вместе с водой. И таким образом ты не должен ее выливать и пренебрегать как бы святостью. Она не портится, потому что она ночует внутри миквы, все эти умывальники. Ну и потом восполняется то, что было использовано коином для очищения ног и рук. И потом это вынималось и ставилось на утро для нового служения. В той позиции, на 5 на восток, 5 на севере, 5 на юге. Что... какой хидуш на этом, я закончу урок этим хидушем, наше время подходит к концу, говорит нам рав Залман Сороцкин в книге своей, очень знаменательный труд, очень важный труд, комментарий на Хумаш, «О знаем ли Тора?» Уши Торы, да, вот так вот, не «мо знаем», не «весы», как я думал раньше, когда попал мне в глаза, книга попалась первый раз, но не поверил, да, уши Торы. Да. Он говорит, что такая же проблема была в пустыне у евреев. И там был огромный киор. Он один был. Да? Он использовался потом и в храме, как мы говорили. От Моше осталось всего по одному. Но как быть там? Куда вылить воду? Жалко, как мы сказали. А налить новую? Не всегда она есть. Есть. А что делали, когда передвигались? Как его? Он был очень массивным. Он был не на колесах. Его было очень тяжело транспортировать. И вдруг рав Залман Сороцкин говорит, гениальную гипотезу, немножко фантастическую, но совершенно не... Где у нас тут чудесно мало чудес? Мы привыкли к чудесам. Он говорит, что был Бер-Мирьям, источник Мирьям, на каждой стоянке новой, на каждом месте, где разбивался стан, лагерь еврейский, бил источник, появлялась буквально река. Вот туда могли они загрузить этот медный умывальник. Нигде не сказано, чтобы его где-то переносили. Нигде не сказано, чтобы его загружали, чтобы левиты носили это, то, были балки, бревна. Все, а все описано в Торе. Нигде нет упоминания о медном умывальнике Моше. Он говорит, они его загружали туда, закрывался источник, исчезал и открывался на новом месте, где был новый стан, новая стоянка. Они вынимали его оттуда. Вот такая вот почта, транспортировка. Интересная такая гипотеза от «Узнаем ли Тора». На этом мы остановимся, и в следующий раз Бейзрат Ашем мы поговорим о Менурот. Отдельная тема, вряд ли уложимся, сможем вложиться в урок, но должны закончить 7 главу, поэтому вложимся. Бейзрат Ашем, 10 золотых светильников, которые сделал Шломо, смысл, который, свет, который они несут миру, почему нужно было делать 10, почему не хватало одного, который сделал Моше, все это Бейзрат Ашем, с Божьей помощью в следующий раз. Я вам желаю всего хорошего, до свидания, до следующих встреч.